Лана Адарий. Жених с испорченной биографией. Пролог. «Мне кажется, мы встречались с тобой раньше». Ника внимательно вглядывалась в серые глаза лежащего рядом с ней довольного Дика. «Да, это так», – хитро прищурившись, ответил блондин. На его слегка пухлых губах заиграла улыбка. «Я только не могу вспомнить, где. Дик, пожалуйста, ну хоть немного намекни, хоть самую малость».
«Намекну, но только при одном условии».
«Каком?» – оживилась Ника.
«Если ты прямо сейчас...» –
специально тянул время он.
«Ну, не томи, что?»
«Прямо сейчас объяснишься мне в любви».
«Вот ты вредина! Может, тебе еще и предложение руки и сердца сделать?»
«Это было бы в идеале».
«Хорошо, я тебя люблю!» – звонко засмеялась Ника, обнимая мужчину. «Все, признавайся,
я тот, кого ты ненавидишь».
Годом ранее. Глава 1. Вечером после изнурительной работы в каменоломне, измотанные непосильным трудом заключенные, построившись колонну, возвращались в барак. Измазанные угольной пылью, потные, в большинстве своем истощенные мужчины, с трудом переставляя ноги, звеня тяжелыми цепями, босыми ногами медленно шли по пыльной дороге. По бокам колонны на лошадях ехали вооруженные надсмотрщики. То и дело, то там, то здесь были слышны удары плетьми по спинам бедолаг и стоны каторжан. На каторжные работы отправляли по приговору суда его королевского величества Вильяма III. В подавляющем большинстве для приговоренных это был билет в один конец. Каторжане умирали от невыносимых условий жизни в бараках, тяжелого труда в каменоломне, отвратительного питания, заболеваний, отсутствия медицинской помощи. Каждый, попавший сюда, лишался своего имени не только при жизни, но и посмертно. Осужденным присваивались номера, с которыми они существовали до конца своих дней. Этот же номер указывался на могильной плите. Медленно преодолев 3 километра от места добычи угля, колонна подошла к старому одноэтажному бараку, построенному из досок, кое-где сгнивших от времени. На входе в барак каждый получал алюминиевую тарелку с порцией дурно пахнущей похлебки, кусок черного хлеба и кружку подслащенной воды. Держа в руках свой незатейливый ужин, каторжане входили в темный, плохо освещенный барак и рассаживались по деревянным нарам, стоявшим рядами в 3 яруса. В непроветриваемом помещении без окон было душно. Стоял запах сырости, плесени, испражнений и пота заключенных. Серые стены держались исключительно за счет магии. Частыми гостями барака были крысы. Грызуны то и дело нагло сновали между нар, ощущая себя хозяевами. Как и все, получив свою порцию ужина, заключенный под номером 23515 сел на отведенное ему место. Падающий с ног от накопившейся за день усталости, мужчина жадностью хлебал похлебку, закусывая куском черного, плохо пропеченного хлеба, словно это был шедевр кулинарного мастерства королевского шеф-повара. Еще 2 года назад у него было имя – Ричард. Точнее, герцог Ричард Андивиальди, единственный сын и наследник состояния знатного рода Андивиальди. Его предки честно и преданно служили короне. Многие из них занимали важные должности при дворе. Ричард, получив прекрасное образование, был готов служить на благо своей страны. Блестяще окончив Академию государственного управления, он вернулся в столицу королевства Фортавиании. На первом же балу он познакомился с очаровательной, изысканной блондинкой с ласкающим слух именем Милица. Девушка являлась дочерью маркизов Лансуортов. После первого же танца она предложила герцогу охладиться бокалом прохладного лимонада, который очень предусмотрительно принесла сама. Ричард был польщен подобным вниманием. Завязалась непринужденная беседа. В тот же вечер Ричард понял, что влюбился без памяти. Начались ухаживания за нежной, романтично настроенной блондинкой. Цветы, дорогие подарки, трогательные письма, стихи. Юная милица отвечала Ричарду взаимностью. В высшем свете их считали идеальной, гармоничной парой. Он уже планировал сделать предложение возлюбленной и обсудил свои мысли с родителями. Мать не одобрила выбор сына. Убежденная, что согласно давнему предсказанию гадалки, ее любимый и единственный сын должен жениться на дочери короля, Наира взбунтовалась. В семье разразился грандиозный скандал. В конечном итоге старший герцог поддержал сына и потребовал от Наиры утихомириться. Родство со старинным почетным родом маркизов Лансуортов устраивало амбициозного отца семейства. Вскоре в фамильном замке герцогов Андевиальди готовились комнаты для прелестной невесты Ричарда. Все рухнуло в один миг. Бесследно исчез Инвар, старший брат Милицы. Почти месяц поисков мужчины не увенчались успехом. Следствие вел граф Арнольд Тарлинд. Ричарда он запомнился как молодой амбициозный мужчина, недоделенный большим умом. Именно граф высказал мысль, что брата Милицы убил герцог Андевиальди. Мотивом к свершению преступления, по версии Тарлинда, послужило нежелание старшего брата выдать Милицу замуж за герцога. Непонятно, откуда на газоне перед замком герцогов появилась улика – окровавленный столовый нож, предположительно с кровью несчастного Инвара. Все попытки доказать невиновность Ричарда оказались безуспешными. Даже то, что не найдено тело убитого, являлось отягчающим обстоятельством. В итоге Ричард был лишен адвоката. Следователь высказал мысль, что подозреваемый принял драконью ипостась и сжег дотла бездыханное тело невинно убиенного. Законы драконьего королевства отличались строгостью. За убийство дракона, принадлежащего к аристократии, полагалась пожизненная каторга. После вынесения приговора Ричард сразу же из зала суда был отправлен в горы добывать уголь. Несчастная мать в истерике кричала в зале, что ее сын невиновен, что она не оставит такой несправедливости. Сердце престарелого отца не выдержало. Старший герцог Андевиальди скончался на следующий день после вынесения приговора сыну. За 2 года пребывания на каторге Ричард из красивого, статного, мускулистого блондина превратился в истощенного старца с грязной от угольной пыли косматой головой, грязной неухоженной бородой, черным прыщавым лицом, неухоженными израненными руками и ногами. На коже его туловища были многочисленные незаживающие воспаленные раны от ударов плетьми. Еще одной проблемой были вши. Условия жизни на каторге, а точнее существования, ежедневно приближали Ричарда к конечной точке. Он уже не чувствовал боли, не испытывал ненависти к надсмотрщикам. Его даже не раздражали грязь в бараке, вши, бесстрашно шныряющие везде и всюду наглые крысы. Единственным его желанием было умереть и как можно скорее. Каждый вечер, ложась на жесткие деревянные нары, он закрывал глаза в надежде, что утро для него уже не наступит. Перед сном он вспоминал лицо любимой девушки, ее голос. Было больно, что он не смог оставить после себя наследника. И теперь старинному роду герцогов Андевиальди наступит конец. Так и сегодня. После ужина он лег на нары и закрыл глаза. Сразу же в голове возникло лицо Милицы. Девушка улыбалась ему своими розовыми пухлыми губками. На щечках милого лица образовались 2 ямочки. Серые с поволокой, подобно легкому дыму глаза, смотрели на него с любовью и нежностью. Словно выточенные из мрамора обнаженные плечи, хотелось поцеловать. Милица. И, закинув руки за голову, насколько это позволяли цепи, провалился в сон. Спать долго не пришлось. Около 3 часов ночи его разбудил бешеный крик. Ричард присел на нарах и открыл глаза. В бараке в 2 шагах от него дрались каторжане. Что послужило поводом, он не разбирался. Чаще всего ссоры возникали из-за еды, но бывало, каторжане насиловали молодых миловидных парней. Ричард избежал такой участи. В свое время он свернул шею при попытке совершения насилия над ним. За это был жестоко наказан надсмотрщиками. Но по возвращению из карцера его уже никто не трогал. Сейчас от былой красоты ничего не осталось. Внешность заключенного 23-515 не располагала к плотским утехам.
«Мужики, прекратите!» – крикнул дерущимся Ричард. «Заткнись! Спать мешаешь!» – крикнул ему в ответ лежащий рядом сосед и со всей силы ударил кулаком по голове. Ричард, не задумываясь, также врезал ему кулаком, насколько это позволяли кандалы. Завязалась драка. К ним присоединились другие заключенные. Ричард уже не чувствовал боли. Окровавленный, он колотил всех подряд в надежде, что сегодня точно найдет свою смерть.
Услышав крики, в барак ворвались надсмотрщики. Раздались выстрелы, а затем крики убитых. Воздух наполнился запахом пороха и крови. По телу Ричарда несколько раз больно ударили плетью, после чего он потерял сознание.